Глава 8. «Это неприемлемо, Герлон!» Возмущению Хрики Ван, мэра Воренда, не было предела. Он широким шагом мерил кабинет, пытаясь придумать выход из текущей ситуации. Но выхода не было. Все, что оставалось делать главе столицы нулевого круга юга Дефорской империи, повторять одну и ту же фразу. «Это неприемлемо, Герлон!» «Старший Герлон», — спокойно поправил Даус. «Это неприемлемо, старший Герлон!» Останавливаться мэр не собирался. «Ты нарушаешь закон клана!»
«Никаких нарушений, господин Хрикиван. И вы прекрасно это знаете. Я прибыл в нулевой поезд, свободным от обязательств. Так, как и предписывает закон».
Мэр покосился на золотистый лист бумаги, что лежал на столе, и продолжал ходить по кабинету. Мозгами он понимал, что проиграл, но душа упорно искала хоть какой-то повод вернуть все так, как было раньше.
«Староста, забытый небом деревни, не имеет права заключать ученический договор. Он не глава рода. Родом Ван управляю я. Это мой нулевой круг».
«Деревня Калет не принадлежит роду Ван». Герлон позволил себе довольную улыбку. «Как и сотни других деревень по периметру нулевого круга. Разве не вы, глава рода Ван, 20 лет назад подписали указ о пограничных землях?»
«Указ о том, что находящиеся на границе пояса деревни должны обрести самостоятельность. Поздравляю. Они ее обрели. Договор завизирован кланом Феникс. Или род Ван желает пойти против воли клана?»
«Так ты поэтому поехал к границе? Чтобы найти безумца, готового стать учеником Искателя?»
«Хотелось бы чуть больше уважения в словах младшего». Голос Герлона стал ледяным.
«А то что?»
Хрик Иван даже не подумал стесняться в выражениях. «Нападешь на меня? Объявишь войну роду Ван? Так давай, действуй! Вот он я, Даус этапа ученик бронзового ранга! Ты сильнее меня, мастер Герлон. Я прекрасно это осознаю. Но сильнее ли ты всего рода Ван? Готов ли искатель Герлон сражаться с кланом Феникс?»
Герлон ничего не ответил и нацепил на лицо непроницаемую маску. У Хрики Вана не было иного выбора, кроме как завизировать ученический договор. Это понимали и Герлон, и мэр. Вот только то, как все обернулось, бесило последнего неимоверно. Прекратив мерить шагами кабинет, Хрики Ван уселся за стол и решил изменить тактику.
«Старший Герлон, ты же без ножа меня режешь. Где я сейчас провожатого возьму? У меня уже и так не город, а детский сад какой-то. 1500 высокородных отпрысков, что еще даже в школу не поступили. Детей нужно выводить на тренировки в аномалии, а некому. Твои коллеги зашиваются, в их группах по 30 детей. А ты удумал сбежать от ответственности? Давай сводишь 6-7 групп в аномалию, и тогда мы разбежимся. Готов удвоить твой оклад».
«Предлагать искателю духовные монеты — это как обещать плавающие в реке рыбы воду», — улыбнулся Герлон и кивнул на золотые листы на столе мэра.
«Я бы с удовольствием поводил группу, господин Хрикиван. Вот только права у меня больше такого нет. Наставник не имеет права бросить своего ученика на произвол судьбы. Мне доверили слишком ответственную миссию».
Идея сбросить с себя оковы обязательств по сопровождению высокородных детишек пришла Герлону в тот момент, когда Зандер притащил в лагерь тушу волка. Даус не ставил такой задачи и с трудом сдержал довольную ухмылку. Этот забавный юноша не только просидел ночь в темном лесу и не сломался, так еще и постарался предугадать недовольство своего временного наставника. Герлон понимал, что вероятность заключения ученического контракта минимальна. Согласно законам клана, подписывать такой договор имеет право глава рода ученика. Живи, Зандер, где-нибудь поближе к центру пояса, об этом не могло бы идти и речи. Господин Хрики Ван никогда бы не согласовал такое назначение. Максимум, на который рассчитывал Герлон, это Зандер получит статус внешнего ученика, что, по сути, просто спутник, сопровождающий. Однако реальность оказалась весьма забавной. Из разговора с отцом парнишки Герлон неожиданно узнал, что род Ван сделал хитрый ход, чтобы не посылать свои войска при малейших неприятностях на границе нулевого пояса. Деревням, что находились в приграничных зонах, была дарована самостоятельность. Они больше не подчинялись напрямую роду Ван. Это явно была воля неба. Нулевой круг для Герлона был временным решением проблем. Слишком своевольным был искатель. Слишком многих он сверг с пути к бессмертию. Дошло до того, что род Бар, контролирующий третий пояс, решил взять под личный контроль дело со строптивцем. Сражаться против целого рода было глупо. Поэтому Герлон ухватился за подвернувшуюся возможность сбежать в нулевой круг, чтобы 4 года водить высокородных детишек по аномалиям, зарабатывая репутацию в клане. Вот только первая же вылазка показала, что из Герлона плохой сопровождающий.
Своеволие, породившее проблемы в третьем поясе, никуда не делось и в нулевом. Детишки, возомнившие себя центрами мира, совершенно не знали или не желали соблюдать элементарных правил приличия. Правил отношений младший-старший. Закрывать на такое глаза Герлон не собирался, хотя и понимал, к чему это приведет, к минусам в репутации с кланом. Но тут появился Зандер, а вместе с ним и понимание. Наставник с официальным учеником не имеет права вводить группы. И изгнать Герлона обратно на третий пояс Рот Ван тоже не может. Ученик был найден здесь, в нулевом поясе. До тех пор, пока действует блокирующий энергетический голод амулет, Герлон останется здесь. Это 4 года. За это время страсти в третьем поясе угаснут, Рот Бар забудет о ретивом искателе, а он сумеет не только подготовить ученика к дальнейшему возвышению, но и разберется с внезапной червоточиной. Хотя куда больше Герлону хотелось разобраться с людьми, что сотрудничали с демонами. Те, кого он убил, были простыми жителями нулевого круга, без принадлежности к какому-то роду или клану. Значит, за ними кто-то стоит, и нужно выяснить, кто конкретно. Чем не работа для искателя? Раздался настойчивый стук. Кто-то сильно хотел попасть в кабинет. Хрик Иван вздохнул и поставил визу на золотом листе, что тут же испарился со стола. Ученический договор был окончательно утвержден. И теперь семью, чей отпрыск заслужил право стать первым учеником мастера, ждет хорошая награда. Майер позволил войти, и в кабинет только что не влетел один из слуг рода. Но обратился он не к Хрик Ивану, а к Герлону.
«Старший, ваш ученик! Он умирает!»
Сознание возвращалось медленно, как-то нехотя. Вначале я услышал звуки, но они раздавались где-то вдали и практически не имели никакого смысла. Затем появился свет. Он начал уплотняться, приобретать формы и постепенно превратился в наставника Герлона, заложившего руки за спину. Поза выражала недовольство. Откуда-то пришло осознание, что гневить этого человека опасно для жизни. Так что я постарался вспомнить, что за последнее время произошло такого необычного, что вызвало неудовольствие моего наставника. Демонов мы уничтожили 5 дней назад, после чего двигались в Варент практически без остановок. Из-за постоянного напряжения я даже не сумел толком оценить красоты столицы нулевого пояса. Да, какие-то постройки, высокие каменные дома, мощёные улочки, куча людей в странной одежде. Все это фоном мелькало перед глазами, не вызывая интереса. Я впервые оказался в большом городе, тем более за рычагами управления самоходной тележки. И делал все, чтобы не наехать на людей и другой транспорт. Как самоходный, так и на лошадиной тяге. Это был какой-то кошмар. Мне постоянно приходилось лавировать, уклоняться, снижать или повышать скорость, резко тормозить, а также не упускать из виду тележки рода Ван, что везли высокородных сверстников. Мы въехали на какой-то широкий двор, и наставник, наконец, объявил остановку. Из повозок высыпали ребята, тут же начавшие разминать мышцы, но присоединиться к ним я не мог. Наставник приказал следовать за ним. В голове шумело, казалось, что я еще еду, так что все красоты дворца рода Ван прошли мимо меня. Оставив позади несколько коридоров, мы зашли в огромное помещение. «Это мой ученик, мастер», — послышали слова наставника. «Ему необходимы учебники по истории мира».
«Ученик?»
— раздался скребущий голос. Я, наконец, увидел, к кому обращается Даус. Это был пожилой карлик с такой густой копной седых волос, что, казалось, они весили больше, чем весь человек целиком. Помимо волос, отличительной чертой являлся огромный мясистый нос, скорее носище, что нависал над пухлыми губами. Как и все даусы, карлик был одет в классическое кимоно с нашивками рода Ван и клана Феникс. Сидело это чудо природы за небольшим столом и читало толстенную книгу. Смерив меня снизу вверх взглядом бесцветных старческих глаз, карлик добавил:
«Я не вижу принадлежности к искателям или к старшему Герлону. Все, что я вижу, нашивку клана Феникс и одежду, явно взятую из чужого плеча. Старший Герлон взял в ученики кланового отпрыска? Рот Ван в курсе происходящего?»
«Мастер, этого ученика я нашел на широких просторах нулевого пояса. Он не принадлежит ни клану Феникс, ни роду Ван. Ученический договор заключен. Сейчас проходит согласование. Как только я получу его копию, займусь внешним видом своего ученика. Пока же мне пришлось одевать его в то, что было под рукой. Что касается рода Ван, полагаю, они уже в курсе. Господин Хрик Иван с нетерпением ждет нашей встречи». Поразительно, но это был первый раз, когда наставник обращался к кому-то с уважением. Обычно Даус бросал приказы и ждал, что их тут же побегут исполнять.
или что его слова будут воспринимать как откровение неба. Здесь же были почтительность и уважение к карлику, совершенно выбивающиеся из образа того старшего Герлона, которого я успел узнать.
«Ступай, коли так. Нехорошо заставлять главу рода ждать», — ухмыльнулся карлик и вновь посмотрел на меня. «Садись за стол. Сейчас тебе принесут учебники. Раз ты из нулевого круга, значит, правил не знаешь. Поэтому предупреждаю. Начнешь шуметь, вылетишь отсюда сразу. Почему? Потому что тишина должна быть в библиотеке».
Несмотря на то, что карлик называл моего наставника старшим, в этом небольшом даусе чувствовалась некая таинственная скрытая сила, что гасило любое желание с ним спорить. Столов в помещении было много, и часть из них оказалась занята молодыми людьми в возрасте от 16 до 20 лет. Они носили черные мантии, а на груди каждого красовался символ школы духовной силы. Два скрещенных дзяня на фоне дуба. Этот символ был мне знаком. Хуан Лунь несколько раз рисовал его в своих записях, чтобы точно описать своего врага. Ясно, что это были просто студенты, пришедшие в библиотеку в поисках знаний. Но почему-то я заочно записал их во враги, при том, что мне они совершенно ничего не сделали. Вскоре принесли несколько книг, и я погрузился в чтение. История мира, рассказанная наставником, являлась упрощенной версией того, что же на самом деле происходит в Дефорской империи. Существовало четыре великих клана, находящихся в состоянии перманентной войны друг с другом. Кому-то все время не хватало ресурсов, и он думал, что у соседа их гораздо больше. Территория империи была поделена на четыре огромных сектора, и каждый клан начал управлять своим. Клану дракона достался север, клану тигра — запад, фениксу перепал наш юг, а грифоны правили востоком. Вернее, той его частью, которую еще не захватили демоны. На самом деле агрессии со стороны тварей другого мира подвергся не только Восток. Досталось и югу, и северу. Только клан Тигра взирал на остальных свысока, утверждая, что если бы им отдали всю империю, то никаких демонов в нашем мире давно бы не было. Я прочел первую книгу настолько быстро, что даже сам не заметил, как очутился на последней странице. Наставник требовал, чтобы я запомнил ее наизусть, так что приходилось концентрироваться, загоняя все в память. В отличие от непонятных схем учебника по артефактному делу, с историей все было просто. Помощник карлика притащил вторую книгу, посвященную великим родам Юга. Однако что-то пошло не по плану. Я погрузился в чтение, пытаясь понять хитросплетение взаимоотношений родов в рамках одного клана, форму организации органов управления кланом, значение всех советников клана, глав независимых гильдий и семей, когда перед глазами все закрутилось, и я провалился во тьму. Собственно, это были последние воспоминания. И я упорно не понимал, чем мог прогневать своего наставника. Стоит, хмурится, недовольно молчит. Молчал и я. Старший права говорить не давал, хотя у меня было что сказать. Вместо того, чтобы дать мне время на восстановление, наставник сразу потащил в библиотеку. 5 дней за рычагами управления могут вымотать любого человека, не только 12-летнего меня. Вот организм и дал слабину. Со всеми бывает.
«Проверить бы его, старший!» — послышался скрипучий голос карлика. «Что-то мне в нем не нравится. Не могу понять, что конкретно. Где, говоришь, его нашел?
«В небом забытой деревне на границе нулевого круга».
«На границе с чем? Демонами? Барьером? Океаном?» — продолжал допытываться библиотекарь.
Последнее было правдой. В километрах в 30 от нашей деревни располагалась такая штука, как Великий океан, омывающий берега огромного материка. Вот только наличие океана никоим образом не сказывалось на достатке жителей деревни. Рядом с ним существовала буферная зона, попав в которую люди обычно умирали. Твари, что вылезали из океана, жрали все подряд. Долго существовать на поверхности они не могли. Но все живое в 10 километрах уничтожили. Причем не только животных. Трава и деревья тоже попали под раздачу. В деревне детей пугали. Будешь плохо себя вести, отправим купаться в океан.
«Кто может его проверить, мастер?»
Наставник сделал вид, что не услышал последней фразы библиотекаря.
«Главы школ!»
Карлик недовольно скривил толстые губы, но все же ответил.
«Глава рода Ван. Хотя с последним не уверен. Может, кто из исследователей умеет видеть, тут я не знаю. Да и нет в наших краях сильных исследователей».
«Теперь есть», — произнес наставник Герлон. Библиотекарь даже хмыкнул.
«Утвердили?» «Словно у них выбор был. Зандер является моим официальным учеником в ближайшие 4 года. А он знает, что значит быть учеником исследователя.
Библиотекарь как-то хитро посмотрел на моего наставника.
«Или ты его еще в такие щекотливые подробности не посвящал?»
«Все, что нужно, он знает. Детали выяснит в процессе».
«Если выживет!»
Карлик откровенно насмехался над моим наставником, но тот этого словно не замечал. «На все воля неба. Оно не просто так свело меня с Зандром. Осталось только понять, для чего. Получается, только главы школ могут его проверить». Библиотекарь лишь развел руками, показывая, что в этом вопросе он бессилен. Мы вышли на улицу, где наставник извлек самоходную тележку, но на этот раз сам сел за рычаги управления. Видимо, мои навыки езды в столице его категорически не устроили. Возражать я не смел, тем более, что у меня появилась возможность наконец-то рассмотреть красоты Воренда. Столица юга нулевого круга выглядела внушительно. Деревянных строений не было, кругом царил камень. Из него было сделано все. Даже дорога. Сразу бросилась в глаза высота строений. Я не увидел ни одного одноэтажного дома. Практически у всех жилищ первый этаж представлял собой магазин, таверну или мастерскую. Причем последних становилось тем больше, чем дальше мы отъезжали от дворца рода Ван. Наставник остановился возле непримечательной мастерской. Судя по вывеске, здесь обитал портной. Вот только краска на вывеске уже выцвела и местами облупилась. Мы вошли внутрь. Посетителей не было. Как и хозяев. Повсюду висела одежда. Как обычная, что носили горожане, так и кимоно даусов разных расцветок. Наставник подошел к прилавку и нажал на небольшой звонок.
«Что надо?»
Дальние двери открылись, и из них вышел заспанный мастер. Дядя у меня был кузнечным мастером, так что определенный образ людей, решивших посвятить себя производству товаров, у меня имелся. Вот только этот образ рухнул, когда я увидел местного мастера. Это был непозволительно худой парень чуть старше 20. Даже опухшее от сна лицо не могло скрыть впавших щек. Черные круги под глазами и посиневшая кожа завершали образ. Если перед нами стоял портной, то ему было плохо. Одет он был в обычную городскую одежду, а о том, что перед нами все же мастер, а не случайно забредший сюда бездомный, говорил фартук с фениксом на груди. «Нужна мантия ученика», — спокойно ответил наставник, словно внешний вид этого бедолаги был ему привычен.
«Нету!»
— слишком резко ответил портной. «Идите в другие мастерские! Это больше не работает!»
«Работает!» — настоял наставник. «Я получу здесь мантию, даже если мне придется вытрясти ее из тебя. Ибо мантия, что мне нужна, есть только в этом магазине!»
Последняя фраза возымела действие. Взгляд портного обрел осмысленность. Он уставился на нас. Какое-то время переводил взгляд с меня на наставника и обратно, после чего вздохнул, махнул рукой и побрел в соседнюю комнату.
«С нуля шить не буду», — послышался его голос. «Подгоню подростков, парочку имеющихся комплектов. Приходите завтра в это же время. Будут тебе мантии, искатель».
«Наставник, могу ли я задать вопрос?» — спросил я, как только мы вышли из мастерской.
«Нет», — коротко ответил наставник, уплощая тележку.
Вновь он устроился за рычагами управления, позволяя мне созерцать красоты столицы. Вот только ни о каких видах я больше не думал. Портной определенно был искателем. Отсутствие символа рода Ван тому подтверждение. Однако выглядел он так, словно половину жизни провел без еды и отдыха. Но моего наставника внешность портного не удивила. Он был готов к тому, что увидит. Неужели все мастера-искатели выглядят вот так? Мы остановились возле еще одной мастерской, на сей раз оружейной. Она оказалась до неприятного похожей на предыдущее заведение. Такое же запустение, такой же уставший, заспанный и выглядящий больным оружейник. Да еще и такой же приветливый. Но вновь стоило моему наставнику заявить о том, что только здесь он может купить желаемое. У оружейника проснулся интерес. Смерив меня взглядом, он притащил покрытый символами дзянь, который настолько подходил мне по руке, что, казалось, был создан именно под меня.
«Сколько?»
— спросил наставник, даже не посмотрев на оружие.
«Сотня духовных монет!»
Мне с трудом удалось удержать челюсть на месте. «Сотня духовных монет за меч? Из чего он сделан?» «Нет, что он может? Убивать демонов одним ударом?»
«Еще нужны ножны!»
Наставника такая стоимость не смутила. Он швырнул на прилавок увесистый кошелек и посмотрел на меня. «Жду тебя на улице. Заорёшь — будешь наказан!» Мне не понравился комментарий. И чрезмерно активизировавшийся оружейник. Он начал быстро ходить по мастерской, доставая какие-то странные приспособления. Сложив их в одну кучу, оружейник придирчиво оценил предметы, глянул на меня и ухмыльнулся. неприятно ухмыльнулся.
«Значит, накажут, если заорёшь. У меня для тебя неприятная новость, парень. Ты будешь не просто орать, ты горло сорвёшь. Идём».
Сгробастав всю кучу вместе с мечом, оружейник отправился в соседнюю комнату. Там обнаружился спуск в подвал, затем ещё несколько комнат, и в результате мы вошли в обложенные камнем помещения. В центре стояло полулежачее кресло с зажимами для рук, ног и головы. Оружейник кивком указал занимать место, положил предметы прямо на пол, и как только я уселся, зафиксировал мои конечности.
«Крик — не самая большая проблема привязки. Не испорти одежду».
«Хотелось бы чуть больше понимать, что сейчас произойдёт».
«Хотелось бы», — засмеялся оружейник. «Наставник тебе ничего не рассказал?»
«Ни того, что здесь произойдёт, ни того, почему вы выглядите так, словно вас повозка раз 20 переехала».
«Повозка?»
Оружейника явно веселили мои слова.
«Давай так, парень. Привязка длится 10 минут. Сможешь продержаться 2 минуты без крика? Отвечу на твои вопросы. Не сможешь? Свалишь из моей мастерской без ответов. Ещё и дорогу сюда забудешь. Хотя нет, дорогу ты сюда не забудешь. Чтобы ученик-искатель не стал искателем сам, такого не бывает. Вот, придумал. Цены для тебя в следующий раз будут в 5 раз выше. Тебе же ещё и нож когда-нибудь понадобится, верно?»
«Идёт», — произнёс я, уже жалея о том, что завёл этот разговор. Слишком легко согласился оружейник на ответы. Слишком он был уверен в своих возможностях.
«Тогда начнём. Негоже искателю бегать по миру без оружия».
То, что началось дальше, мне даже тяжело вспоминать. Оружейник начал делать разрезы на моих руках и вставлять в них свои приборы. Было больно, но терпимо. Я даже подумал, что выдержать такое 10 минут мне вполне по силам. Но то, что началось потом, когда какими-то щипцами этот садист начал дёргать меня за нервы, орал я так, что сорвал горло практически сразу. Но продолжал орать. Я дёргался, пытаясь вырваться из пут, но ремни держали крепко. Вскоре пришло время дзяня. Оружейник начал обкладывать лезвие тем, что вытаскивал из моей руки. Несколько раз я терял сознание от боли, но оружейник возвращал меня обратно, продолжая своё живодёрство. 10 минут, о которых он говорил, тянулись, казалось, вечность. Когда всё закончилось, мастер сложил края раны вместе и использовал лечебную технику.
35 секунд. Зачёт не сдан», —
фыркнул оружейник, начав меня отстёгивать. Вроде и больно уже не было, даже следа не осталось. Но меня всего словно через пасть зверя пропустили. Нет, лучше демона. Встав на ноги, я взял меч и, немного шатаясь, пошёл на выход. Оружейник усмехнулся и бросил мне в спину.
«Что, даже не спросишь, как теперь пользоваться своей зубочисткой?»
«Договорённости была, никаких вопросов. Спрошу у наставника».
«Это не вопросы, это работа с оружием», — ответил мастер. «Вытаскивай, дзянь. Чувствуешь что-нибудь?»
«Злость, гнев, стыд, желание помыться», — честно ответил я.
«Оружие, младший. Ты чувствуешь своё оружие?»
«Оно в руке, умеренно тяжёлое, удобное, сбалансированное. Как я ещё должен его чувствовать?»
«Понятно. Кинь дзянь в стену. Выполняй!»
Последнее слово оружейник рявкнул таким тоном, что у меня не было возможности не повиноваться. Замахнувшись, я швырнул меч в стену и в последний момент ощутил, что предплечье странно сжалось, подправляя удар. Дзянь несколько раз перекрутился в воздухе и наполовину вошёл в каменную стену. У меня даже брови вверх взлетели. Такого я точно не ожидал. Мой медный меч расплющило бы от такого удара.
«Стой на месте!» —
продолжил командовать оружейник, когда заметил, что я пошёл за своим оружием.
«Вытяни руку и представь, что в ней находится меч. Сожми ладонь так, словно сжимаешь рукоятку. Выполняй!»
Вновь крик приказ, противиться которому я не смог. Рука пошла вперёд, и я выполнил то, что требовал мастер. Происходящее казалось мне глупостью, но кто я такой, чтобы спорить с мастером? В руку ощутимо ударило, и ладонь окончательно сомкнулась на рукояти дзяня. Только не выдуманной, а реальной. Меч выпрыгнул из стены и прилетел мне в руку.
«Так не бывает!»
ошарашенно прошептал я, глядя на дзянь.
«Бывает, младший, ещё как бывает».
Оружейник явно был доволен произведённым эффектом.
«Это не просто дзянь. Это артефактное оружие первого пояса. В нулевом оно под запретом, и Рот Ван внимательно следит за соблюдением закона. Поэтому оружие доступно только искателям, тем, кто вне рода, тем, кто вне закона, тем, кто ищет истину, а не следует правилам. Сейчас ты не можешь использовать все возможности своего меча. В нём заложено несколько техник,
но без меридианов их запустить невозможно.
Техники? Заинтересовался я. Это символы на клинке?
Они. Когда придет время, наставник расскажет тебе, как ими пользоваться. Как правильно пускать энергию по клинку, как...
Парень, ты что?
Возглас оружейника совпал с активацией клинка. Символы на нем ярко вспыхнули, с клинка сорвалась какая-то полупрозрачная конструкция, что врезалась в стену и взорвалась, осыпав нас мелкой крошкой. В стене осталась немаленькая выемка, но этого я уже не видел. Тьма приняла меня в свои объятия, освобождая от чудовищной боли, что сковало все тело. В помещение влетел Герлон и, не говоря ни слова, бросился к своему ученику, активируя лечебную технику. Энергия начала уходить, словно вода в песок, и пришлось потратить 3 духовных камня, прежде чем состояние Зандра стабилизировалось. Он все еще держал в руках привязанный артефакт, на котором медленно угасали символы активации таранного удара. Одной из техник, вложенной в артефакт. Вырвав Дзянь из мертвой хватки своего ученика, Герлон молча вложил меч в ножны и протянул оружейнику.
«Техники нужно заблокировать. Все. Завтра придем за результатом».
«Да, старший», — побледнел оружейник.
«Ночка будет бессонной и весьма болезненной».
«Старший, как он это сделал? Как активировал технику без энергии и меридиан? Это невозможно. Человек не может такое делать».
«Кто сказал, что он человек?» — произнес Герлон, чем вызвал еще больший шок оружейника. Взяв ученика на руки, Даус вышел из мастерской. Воплотив самоходную тележку, Герлон положил Зандра на пассажирское кресло и усмехнулся, завершив свою искрометную шутку.
«Конечно, он не человек, он искатель. А среди нас людей не бывает, только даусы».
О том, что происходит с его учеником, Герлон уже догадывался. Однако старый библиотекарь прав. Парня нужно проверить. Если его догадки подтвердятся, за Зандром будет объявлена охота. Убить этого искателя захотят многие. Возможно, явятся охотники даже с первого пояса. Это будет забавно. То, от чего Герлон бежал с третьего пояса, нашло его на нулевом. Охота, погоня. Хотя что искателю какая-то охота? Чем больше людей на него охотятся, тем больше добычи он получает. 4 года, что Зандер проведет рядом с ним, обещают быть насыщенными на события. Но вначале нужно подтверждение главы школы. Кто-то же должен слить информацию в этот мир.